Федя заулыбался. Стали распределять роли. Единодушно решили, что богача должен играть Ганя. Ганя покраснел от удовольствия и скромно сказал: «Можно». Второго богача решил попробовать изобразить Сергей Федорович. Кузьма должен играть самого себя, главного активиста. Пронька будет подслушивать. Надо было еще одного, кто бы разговаривал с книжкой. «Федор, я изображать никого не буду», — уперся Федя. Думали, думали и вспомнили. Николай Колокольников. Тут же сидел Елизар Колокольников и обиженно молчал. Его почему-то обошли в этом веселом деле. Он скептически морщился и смотрел в окно. Сергей Федорович показал Кузьме глазами на грустного Елизара. «Елизар», — спохватился Кузьма, — «а ты будешь еще один активист. Активисту может быть сколько угодно. Мы вон по четверо ходим. Согласен?» «Можно», — сказал Елизар. Тут же в сельсовете начали репетировать. Дело пошло. Ганя вмиг преобразился. Сделался степенным, самодовольным и важным. Стал вдруг гундосить, как Ефим Беспалов. А когда он сказал: «Что вы, да какой же у меня хлеб, не!» Все засмеялись. Федя Байкалов просто за живот взялся. Ганя все сделал серьезно, и от этого было еще смешнее. Он даже разулся, сидел, развалившись у стола, чесал пяткой худую ляжку свою, сыто икал и ковырял в зубах пальцем. Это было уморительно. Кузьма тоже хохотал, суетился и помаленьку, по примеру Гани, входил в роль. Когда надо было, он становился строгим и неподкупным. А когда заговорил о рабочих, их женах и детях, которые голодают, то говорил долго, так что у самого перехватило горло от жалости и горя. Ганя не сдавался, он тоже пошел шпарить не по написанному, а как Бог на душу положит. Повторял, что у него нет хлеба, вставал на колени и размашисто крестился, клялся такими причудливыми клятвами, что Федя то и дело прыскал кулак и вытирал слезы на глазах. Зато когда дошли до Сергея Федоровича, дело застопорилось. Богач из него был неважный, вернее, артист. Он, например, никак не мог заставить себя искренне хохотать с Ганей. «Нет, ребята, не выйдет у меня», — сказал он. Попробовал богача делать Елизар, вышло. И неплохо. Засиделись до полуночи. Прошли всю пьесу, решили, что богач в конце должен умереть от разрыва сердца. «Будем его хоронить», — воскликнул Ганя. «А? Давайте», — согласился Кузьма. «Я буду гробик строить». «Гробик я могу строить», — сказал Сергей Федорович. Но Ганя тут же симпровизировал эту сцену, сел, по-татарски скрестив ноги, и, стругая воображаемым фуганком, запел тоненьким голоском гнусава: «Гробики сосновые, гробики дубовые, строим для людей». Он, наверное, где-то видел такого плотника, уж больно точно, правдиво у него получалось, у дьявола. Федя вдруг о чем-то задумался, долго соображал, глядя на Ганю, потом сказал: «Как же, Ганя, ты, выходит, самого себя будешь хоронить? Ты же умираешь». «Ну и что?» — небрежно сказал лицедей Ганя. «Приклею бороду, никто не узнает». В Гане проснулся ненасытный творческий голод. Он только начинал расходиться. Не хотелось уходить из сельсовета, хотелось придумывать новые шутки, хохотать, беситься. У всех было такое хорошее настроение. Люди открыли вдруг источник радости. Как-то так получилось, что и Федя с головой ушел в работу. Он был зритель, и как зритель судил, что хорошо, что плохо. Его слушались. «Нет, — орал Федя, — стой! Пусть Ганька тут кукарекнет! Как тогда, помнишь, Ганька, когда тебя хоронить носили?» Хором громко обсуждали, нужно тут Ганя кукарекать или нет. Разошлись поздно ночью, договорились завтра опять сойтись вечерком и продолжить работу. Постановка обещала быть развеселой и злой. Но собраться больше не пришлось. На другой день рано утром в Баклань из уезда приехали два товарища. Кузьма видел обоих в городе, но никогда с ними не разговаривал. Оба предъявили Кузьме документы. И Зара опять не было, пьянствовал. И сразу спросили, как с хлебом. Один был небольшой, толстенький, с круглой полированной головой, с веселыми глазками на круглом лице, другой тоже невысокий, но, видать, жилистый, с крепким подбородком, чернявый. Пока Кузьма объяснял создавшееся положение, оба внимательно слушали, кивали головами, как будто соглашались. А когда кончил, они переглянулись между собой и понял Кузьма. «Не так?» Все расценили. Уяснили только одно — хлеб есть, и Кузьма, мальчишка, не сумел его взять. Искал? Искал. Зимой? Без толку искать. Беседовал с людьми? Рассказывал, для чего нужен хлеб? Рассказывал. Плохо рассказывал, — резко сказал маленький толстенький. Как же другие хлеб собирают? Не знаю. Попробуйте вы. Попробуем. Кстати, что нового известного по делу горячего? — Ничего не известно, обещали же приехать. — Хорошо, — не выдержал другой с крепким подбородком. — Хлеб есть, нельзя собрать. — Активиста убили? — Ничего не делается. — Ты кто? — Советская власть или... — Он тут первый парень на деревне, — вернул толстенький и засмеялся. — Председатель пьет с богачами, а секретарь... — Ты бы полегче, между прочим, — сказал Кузьма. — Что полегче? Толстенький сразу посерьезнел. — Что полегче? Распустил тут, в общем так, ехай в уезд, там скажут, что дальше делать. Этого Кузьма никак не ожидал. Вышел он из сельсовета растерянный. Пока шел домой, все спорил про себя с этим толстеньким. Я же сам говорил, надо провести настоящее следствие, а в уезде тянули кота за хвост, теперь я же и виноват. Дома попросил у Николая коня, заложил легкую кашовку и поехал в уездный горк. Вернулся Кузьма в Баклань по весне. Уже отсеялись. Только кое-где еще на пашнях маячили одинокие фигуры крестьян. Кузьма беспричинно радовался. Спроси его, чему он так уж сильно радуется, он не ответил бы. Радовался просто так, в весне, черной дымящейся паром земле, молодой травке на сухих проталинках, теплому, густому запаху земли. Каурый иноходец, отныне за ним закрепленный, шел легко, беспрестанно фыркал и просил повод. «Вот жизнь», — думал Кузьма, и дальше не хотелось думать. Голова чуточку кружилась, на душе было прозрачно. Один раз вдруг пришла не кстати мысль, неужели когда-нибудь случится, что все на земле будет так же, дорога петлять в лагах, из-за услона вставать солнце, орать воронье, облетая острые гривы косогоров, а его Кузьмы не будет на земле. И не верилось, что когда-нибудь так может быть. Уж очень хорошо на земле. И щемит душу радость. Под Бакланью, на краю тайги, Кузьма увидел Егора Любавина. Егор корчевал пни под пашню на будущий год. Кузьма остановился, некоторое время смотрел на него. Егор подкапывался под пень, подрубал его крепкие коричневые корни и, захлестнув ременными вожжами, выворачивал пенек парой сильных лошадей и оттаскивал в тайгу. Дорога проходила рядом с ним. Кузьма не захотел сворачивать. Когда он подъехал ближе, Егор посмотрел на дорогу и узнал Кузьму. И отвернулся, продолжая делать свое дело. Кузьма сбавил шаг лошади. «Надо же, елки зеленые! С первым обязательно с ним!» Он не знал, как вести себя, и, как всегда, решился сразу, поравнявшись с Егором, остановил коня, сказал громко. «Бог помощь, земляк!» Спрыгнул, пошел к Егору. Егор выпрямился, с топором в руках прищурился. Долго не отвечал на приветствие, потом кинул топор в пень, буркнул «Спасибо». Кузьма остановился, смотрели друг на друга, один откровенно злой и насмешливо, другой с видимым желанием как-нибудь замять неловкость. Кузьма полез в карман за кисетом. «Зачем мне это надо было?» — мучился он. «Отпахался?» — отпахался. Егор тоже полез за кисетом. Опять замолчали. Тяжелое это было молчание. Пока закуривали, еще туда-сюда, хоть какое-то дело. Но когда прикурили, опять стало ужасно неловко. Кузьма готов был провалиться сквозь землю. И уйти сразу тоже тяжело. Знал Кузьма, какие глаза будут смотреть ему в спину. «Ну ладно», — сказал он, — «пока». И хотел уйти. «Опять к нам?» — спросил Егор. Кузьму этот вопрос удивил. «А куда же?» «Так у нас же Елизарка теперь секретарит». Егор улыбнулся. Кузьма сразу успокоился. «Ничего». Сплюнул по-мальчишески, через зубы посмотрел на Егора. «Мне тоже дело найдется. Это, конечно, это же не пахать, а готово искать. Надо будет, будем и пахать. Не ваше поганое дело». Кузьма с виду был спокоен. «Че-то ты поганиться начал? За Яшу Горящую ты все равно ответишь», — продолжал Кузьма. «Я для того и еду сюда». Егор не изменился в лице, но посмотрел в сторону. Только еще больше прищурился. «Смелый ты, на теплый назем с кинжалом!» «Хе!» Кузьма не нашелся сразу, что ответить. Некоторое время смотрел прямо в глаза Егору. «Не знаю, где ты бываешь смелый, но хвост теперь подожмешь. И братьям передай это, и папаше своему лохматому». Кузьма подошел к коню, вдел ногу в стремя. «Все понял? Ехай!» — негромко сказал Егор. Кузьма легко кинул тело в седло, тронул Каурова. Отъехал немного, оглянулся. Егор стоял, не двигаясь, смотрел ему вслед. Клавдия одна была дома. Увидев Кузьму, она как-то странно посмотрела на него и села на кровать. Приехал долгожданный, голос чужой, злой, глаза тоже чужие и сердитые. Кузьма опешил. «Ты чего?» «Ничего». Клавдия легла на подушку и заплакала. Кузьма подошел к ней. «Ну чего орешь-то, Клавдия?» «Уехал. Пропал». «Тут все глаза просмеяли», — сквозь слезы выговаривала Клавдия. «Уехал? Так уж совсем бы не приезжал. На кой ты мне, черт, нужен такой?» Кузьма обозлился, сбросил с себя шинель, фуражку, заходил по избе. «Ты глядишь, что ж мне отъехать никуда нельзя?» Ребенок в зыбке проснулся и заплакал. Кузьма подошел к дочери, развернул одеяльце, взял ее на руки. «Здорово, Машенька ты моя! Че вы в слезы-то ударились, Машенька? Маша! Марусенька!» Ребенок не унимался. Клавдия тоже рыдала на подушке. «Да ты-то хоть перестань!» — закричал Кузьма на жену. «Что ты сдурела на самом деле?» Клавдия поднялась, взяла ребенка, и он сразу затих. «Доченька милая, миллионочек ты мой родной!» — приговаривала Клавдия, а у самой еще текли слезы. У Кузьмы от жалости шевельнулось под сердцем. Подошел к жене, неловко обнял ее вместе с дочерью. «Ну, вот дуреха-то! Ну, уехал! На курсах был! Я теперь милиционером здесь, на законном основании. Чего же плакать-то?» То ли жалость, то ли жалость и любовь вместе в конец овладели Кузьмой. Он сам готов был заплакать. На какой-то миг он поверил, что осиротил дочь, вернее, представил себе, что было бы, если бы так случилось. Крошечное родное существо, брошенное им на произвол судьбы. Ему стало не по себе. «Милые вы мои!» «Не мог уж два слова домой написать. Уехал, как сгинул. От людей не знаешь, куда деваться». «Ладно, ладно». Кузьма гладил жену по голове и совсем не думал о ней, думал о дочери, которая осталась бы без отца. Представил, как бы она плакала. «Ну, как вы здесь?» «Как?» «Ни стыда, ни совести у человека». «Да хватит, слушай», — обозлился Кузьма. «Ну, что ты взъелась? Не остановишься никак. Ну, уехал и приехал. Собери поесть чего-нибудь». Кузьма присел на скамейку, закурил. «Не люблю я ее, вот в чем дело», — неожиданно подумал он. «Не привязанный, а будешь теперь визжать». «Как новый председатель?» «Откуда я знаю как?» «Хлеб искал?» «У Беспаловых нашли, у Холманских тоже». «Много?» «Говорили, нашли, а сколько, не знаю. У тебя один хлеб только на уме». Клавде не хотелось так просто сдаваться. Кузьма промолчал на этот ее упрек. «А где нашли? У Беспаловых-то?» «Простенки между амбаром и конюшней», — отец сказывал. «Насовсем хоть приехал-то? Ну...» Наскоро перекусив, Кузьма засобирался в сельсовет. «Побудь хоть дома немного», —